студии Олег Обухов. Здравствуйте. 73 года – это много или мало? Для кого как, не правда ли? Например, средняя продолжительность жизни в России, как подсчитали в Минздраве, достигла, вернее, даже приблизилась вплотную к 73,5 лет. Новый исторический максимум. Да и долгожителей стало больше в 10 раз. Но это если брать последние 10 лет. Насколько показательными стали цифры, как это отразится на работе пенсионного фонда и, что немаловажно, какая нагрузка сейчас у отечественной медицины. Детали новых подсчетов узнаем у моей коллеги Елены Глещинской. Елена, привет.
Здравствуйте. Я хочу сразу сказать, что предыдущий исторический максимум был установлен 2,5 года назад. Он составил 72,5 года. Что такое исторический максимум? Да? То есть это продолжительность жизни, которая еще никогда не была в России. До этого она очень долго держалась, около 70 лет, и вот начала рост. Минздрав говорит, что причина такого роста – это снижение смертности именно в трудоспособном возрасте. Если в прошлый раз, когда он поднялся, этот возраст, говорили о снижении младенческой смертности, теперь именно трудоспособные люди стали меньше умирать, причем в большей степени мужчины. И это связано с улучшением методов лечения. И если взять статистику за последние 20 лет, то продолжительность жизни увеличилась на целых 7, почти на 8 лет. Что касается долгожителей, то на 1 января в нашей стране проживали 22,5 тысячи человек, кому за 100. И больше всего таких людей в Москве, Подмосковье, Петербурге. А вот как это скажется на структуре занятости и нагрузки на пенсионный фонд, и вообще скажется ли, рассказывает профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.
Продолжительность жизни, о которой сейчас говорит Минздрав, в основном связана с сокращением смертности лиц младших возрастах. Поэтому структура сама демографическая меняется более медленно. Поэтому нагрузка на трудоспособных граждан, она также меняется постепенно. Поэтому никакого дефицита пенсионного фонда не будет. Его доход в большей степени будет зависеть, в этом главная сегодня проблема, от фонда оплаты труда.
Лен, если сравнивать по цифрам мировым, что, где и как?
В среднем продолжительность жизни в мире 72 года. Даже чуть ниже, чем в России. Мужчины 69, женщины 74 года. И о тех, кто перешагнул столетний рубеж, больше всего есть в Японии. Да, мы это знаем с вами. И там же в Японии самые высокие... Высокая продолжительность жизни – 84 года. За ней идет Швейцария. Но я еще взяла цифру, самая низкая продолжительность жизни – это в Лесото, всего лишь 52 года.
Ну что же, давай обсудим ту статистику, которую выдал Минздрав вместе с председателем правления Совета по общественному здоровью и проблемам демографии Дарьей Халтуриной. Дарья Андреевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот смотрите, с одной стороны, отрадно это читать, то, что продолжительность жизни в России повышается. С другой стороны, вот у многих наших читателей, подписчиков есть сомнения, насколько корректны приведенные цифры.
Ну, она превышается. Дело в том, что фальсифицировать статистику смертности, а я на основе ее именно считаю статистику продолжительности жизни, очень трудно. Да, потому что она собирается по регионам, в общем-то, регион тоже заметили бы и так далее. Другое дело, что я бы призвала обратить внимание на следующий факт. Вот только что вы приводили разницу в мире между продолжительностью жизни мужчин и женщин. Это в норме в районе 5 лет, да? А, например, монахов, так сказать, баварских, которые себя очень хорошо ведут, 2 года, да? Все остальное на плохой образ жизни, неправильный мужчин. А у нас, понимаете, 10 лет, а было еще круче 14 лет. То есть совершенно очень высокие показатели смертности именно мужчин. Вот. И очень приятно, что у нас растет продолжительность жизни. Это значит, что все-таки что-то у нас власти делали правильно. Это и улучшение образа жизни россиян. Кстати, и сами россияне молодцы, да? То есть меньше стали курить, не так много пить. Потихонечку улучшается структура питания. Мы это видим по статистике. потихонечку улучшается медицина вместе с мировой медициной. Хоть она у нас, конечно, еще пока далека от существа, но все равно прогресс есть. Вот. Так что сейчас мы, в принципе, конечно, двигаемся вперед, но пока еще вот это тяжелое наследие, неправильный образ жизни, недифференцированная медицина и так далее сохраняется.
Дарья Андреевна, я вот смотрела причины смертности населения, и действительно у мужчин и женщин они тоже очень различаются, как и продолжительность жизни. У мужчин это сердечно-сосудистые заболевания и заболевания, связанные, допустим, там, рак легких, то есть такие, видимо, курильщиков, да, это заболевания.
Конечно, конечно.
Да, и какие-то не причины смертности, не связанные с заболеванием, там, ДТП.
Внешние. Да,
травма. А у женщин, вот я бы так их, если так можно объединить, я бы их объединила, связанные с женским здоровьем, деторождением, больше причин смертности. Скажите, из-за чего? Да, из-за чего это так?
Ну, смотрите, вот первый признак такой некоторой усталости нашей страны, это очень высокая смертность от внешних причин. То есть это травматизм, пожары, утопления, убийство, самоубийство. И результаты судебно-медицинских экспертиз, а все такие случаи отправляют на судебно-медицинские экспертизы, показывают, что на 75%, ну, в зависимости от региона, немножко варьируется, это пьяные смерти. Такая высокая, соответственно, смертность, мужская прежде всего, от внешних причин в том числе, она связана с тем, что россияне пьют крепкие напитки. Когда пьют крепкие напитки, гораздо выше доза, пусть это даже не так часто происходит, чем те же французы или немцы, но когда настолько высокая доза, уже там тянет на подвиги, ну, сами все по себе это прекрасно знаем. Уже это опасная интоксикация.
Да, я думаю, и сердечно-сосудистые тоже, тоже связаны с алкоголизмом, да?
То есть это когда разрыв сосуда происходит. Во-вторых, кардиомиопатия. Вот тихая, кстати, такая, знаете, убийца, когда от больших доз алкоголя, курение тоже помогает, нарушается целостность сердечной мышцы. Она такая становится расхлябанной, и в результате случается аритмия. И давление тоже, и при большой дозе алкоголя, и с похмелья бывает. Опять же, у нас обычно кто пьет, то и курит. Курение все усугубляет. Вот. Это что касается внешней причины сердечно-сосудистых заболеваний. Вы правы совершенно. Действительно, рак легкого – это такая вот болезнь, чаще всего, которая бывает у курильщиков. Хотя, конечно, не всегда, но она в раз 9, наверное, 14 курение риск. Что касается женщин, все-таки у нас все равно на первом месте сердечно-сосудистые заболевания. Это, на самом деле, тренд по всему миру. Они должны быть на первом месте, за одним исключением. Во Франции уже настолько хорошо, и в некоторых еще странах, налажена система профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, что там они уже вступили на второе место онкологии. Да? То есть настолько она низкая, эта смертность сердечно-сосудистых заболеваний, что даже она не на первом месте. Вот к чему надо стремиться, понимаете? Уступить место еще чему-то.
Уступить место онкологии, да?
Ну, понимаете, это не за счет роста онкологии, за счет того, что...
За счет продолжительности жизни, да.
Конечно, заболеваний. А с чего это складывается? Во-первых, там побольше фруктов и овощей. Минимум полкило, желательно сырых овощей, фруктов в день надо. Не забывать это делать. Ходить, физически активно. Да, сейчас, я понимаю, тяжело, но карантин когда-нибудь закончится. Отказ от курения. И самое главное, если у вас давление, например, да, принимать вот эти таблетки, да, добиться контроля давления, добиться контроля высокого уровня холестерина, если он повышенный, триглицеридов. То есть вот эти вот вещи, они могут очень существенно сократить риски, так сказать, не пережить следующий год.
Да, Яна Андреевна, вот я слышал, что по статистике, опять же, последних дней стали меньше пить россияне. А если посмотреть, пьяная смертность снижается год от года?
Вы знаете, снижается. Она все равно в России очень высокая, но она снижается. И мы это видим по разным показателям, не только смертности. Ну, например, у нас снижается заболеваемость алкогольным психозом, это так называемые белые горячки, да? Вот. Ее все меньше, меньше, меньше радикально. Снижается смертность алкогольных отравлений. Хотя там есть подозрение, что немножко переписывают регионы в другую статью, но не сильно. Все равно это снижение довольно заметное. Вот. Мы, в принципе, по разным показателям видим снижение вот этой вот алкогольной смертности. Но все равно она очень высокая еще. Вот, например, та же кардиомиопатия. В мире 3/4 всех случаев алкогольной кардиомиопатии приходится на Россию. А второе, это, соответственно, Украина, да? То есть вот эти страны с этим вот паттерном нездоровым, там, выпить литр водки. Вот, поэтому надо продолжать с этим бороться, так же, как и со всеми остальными источниками избыточной смертности. Нет никаких причин, почему россияне не должны жить, как японцы. Вот это мое твердое убеждение. А может быть и больше.
Дарья Андреевна, есть еще одна такая цифра. К 2035 году министерство выдало такой прогноз, что продолжительность жизни вырастет до 79 лет. Вот скажите, пожалуйста, повлияет ли это на структуру нагрузки на медицинские учреждения? Это, возможно, будут, как мы с вами говорили, совершенно другие заболевания, совершенно другие потребности. Насколько готова вообще система здравоохранения к таким изменениям?
Ну, и повлияет и в лучшую сторону. Ну, начнем с того, что у нас очень большую часть вызовов скорой помощи, особенно на выходные, приходится на пьяные случаи. Вот. И потом все это не надо лечить. Это инсульты, ожоги и все что угодно. Травмы, там всякие глаза и так далее. Вот. И вот это, например, снизится. Опять же, достижение такого уровня продолжительности жизни невозможно без снижения курения. Невозможно. Понимаете, если мы будем продолжать так откладываться под табачной компанией всей страной, да, как это сейчас, простите за мостанцовки, то это него не будет. Но если мы снизим, то тогда у нас будет меньше онкологии, вот этой вот преждевременной, связанной с табаком, меньше сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с табаком. Это, получается, будет снижение. Но, конечно, если население станет старше, то будет больше таких вот возрастных заболеваний. Да? То есть это очень широкий спектр. Вообще, конечно, главное убийство – это старение. Мы же это понимаем прекрасно. И поэтому необходимо исследование старения, медицинские исследования таких этих возрастных терапий всячески продвигать, доказанных, естественно, научно. Вот. Но я хочу отметить, что, в принципе, вот исследования проводились, основной нагрузку на систему здравоохранения человек производит в последний год своей жизни. И неважно, когда это наступает. То есть если там человек умер 66 или он умер 87, все равно в среднем он болеет и так вот по больницам лежит, ходят там врачи. Мне кажется, это все последний год. Поэтому какой-то особой дополнительной нагрузки на здравоохранение, я думаю, что вряд ли она будет. Хотя, конечно, надо считать вот это все детально, смотреть опыт таких вот...
Корректировку надо будет произвести, да.
Дарья Андреевна, еще один такой вопрос. Я смотрела статистику. Действительно, рост продолжительной жизни совпал с введением сухого закона в 90-е годы. Вы думаете, это совпало или это вот прямое следствие? Потому что я не думаю, что там сильно придерживались этого сухого закона.
Там, знаете, смертность снижалась прям по неделям. Вот не то, что это в тот же год, а прям по неделям. Причем сильнее всего снизилась смертность от алкогольных отравлений, особенно вот первый год, и убийств. Достаточно сильно, что чем очень была удивлена мировая медицинская общественность, от сердечно-сосудистых заболеваний, по-моему, на 20%. Интересно, что на 10% от пневмонии снизилась смертность, потому что это тоже фактор пневмонии, алкоголь фактор пневмонии. Вот. И в целом недоумерло, скажем так, 1 300 000 человек за 3 года. Да, я с вами согласна, что люди как-то пытались, кому очень надо было выпить, все равно найти, где выпить. Но эффект вот этой компенсации, он всегда меньше эффекта снижения доступа. И как бы вот этот сухой закон, он фактически имел очень позитивный эффект. Почему он был, кстати, отменен, мы помним, да, потому что тогда нефть упала до 10 долларов за баррель, а тогда все-таки еще водка большой вклад могла дать в бюджет. Сейчас, конечно, это не так, по-другому сейчас все работает. Вот. Но в целом это, конечно, какие-то перегибы были, странные запреты раздражающие. Но, тем не менее, это имело хороший позитивный эффект. Поэтому надо в том же направлении как бы работать, но без каких-то раздражающих запретов. Лучше не раздражающие ограничения вводить.
Дарья Андреевна, спасибо вам огромное. В общем, будем приобщаться к здоровому образу жизни и призывать к этому своих слушателей, подписчиков. Прокомментировала нам свежую статистику по продолжительности жизни России председатель правления Совета по общественному здоровью и проблемам демографии Дарья Халтурина.